Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Программа радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня суббота, 20 августа. Меня зовут Светлана Принцева. Работаю я для вас сегодня из Сиднейской студии. И давайте расскажу о том, что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
Было очень много добрых людей, которые пригласили домой нас, и у них было фортепиано, и мы у них занимались. Но, понятно, это было там 2-3 раза в неделю, и это было очень мало, потому что надо заниматься каждый день по несколько часов. Но я очень благодарна людям, которые помогали нам хоть чуть-чуть мне не забыть все, что я знала. Когда у меня что-то тяжело, на душе очень грустно, я просто как-то выплескиваю это в музыку, и она помогает мне, чтобы быть смелее, сильнее.
Пианино для Насти. Местные активисты в Сиднее собрали деньги на новый инструмент для девочки, которая недавно приехала в Австралию из Кременчуга, спасаясь от войны. Скоро Настя начнет учиться в местной консерватории. Послушаем интервью с ней и ее мамой. Австралийцев попросят высказать свое мнение по важному вопросу, касающемуся коренных народов Австралии. Расскажем о планах проведения референдума о закреплении голоса коренных народов в Конституции. Послушаем материал Михаила Комадовского о взрывах в Крыму на этой неделе. Сегодня в Сиднейском театре «Белвуар» состоится премьера австралийской постановки «Tell me I'm here». Одна из актрис украинского происхождения Яна Звернюк, и мы записали с ней небольшое интервью. А еще будем разбираться с тем, оставлять или нет чаевые и сколько. Ирина Бурмистрова расскажет, как это принято в Австралии. Вы слушаете радио SBS. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Вы пропустили новостной выпуск, но ничего страшного. Буквально через несколько минут он появится на нашем сайте отдельным подкастом. Обязательно послушайте. Ну а мы поговорим еще немного о новостной повестке этой недели. Поступали сообщения о взрывах в Крыму. 16 августа в интервью газете The Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев считает Крымский мост законной целью, которая, цитата, «должна быть уничтожена». Подробности у Михаила Комадовского.
В районе аэропорта Бельбек около Севастополя и в Керчи в аннексированном России Крыму вечером 18 августа прозвучали взрывы. Российские власти говорят, что это сработала система ПВО. Керчь находится на востоке полуострова в нескольких километрах от моста через Керченский пролив. Мост украинские власти называют потенциальной целью для нанесения удара. Власти говорят, что система ПВО сбила беспилотник. Также они добавляют, что никаких повреждений нет и что никто не пострадал. Киев же, в свою очередь, официально не заявлял об ответственности за эти инциденты, однако украинские власти просят жителей Крыма и других занятых российской армией территорий не приближаться к военным объектам. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович перечислил в своем твиттере все последние сообщения о взрывах и добавил, цитата, «Как вы понимаете, мы тут ни при чем, курить меньше надо». 16 августа в интервью газете The Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев считает Крымский мост законной целью, которая должна быть уничтожена. В свою очередь, высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил изданию «Политика», что Соединенные Штаты поддержат удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми. Чиновник подтвердил, что администрация Байдена считает Крымский полуостров суверенной украинской территорией. «Крым – это Украина», – заявили в администрации. А представитель украинского правительства сообщил, что сообщение о поддержке Белого дома дошло до Киева. Среди экспертного сообщества в Вашингтоне звучат мнения о том, что нападения на российские силы в Крыму ничем не отличаются от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины. А как вы считаете, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту или не может? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook, SBS Russia. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Напомню, это был Михаил Комодовский. Спасибо, Миша. Ну а мы идем дальше. Австралийцев попросят высказать свое мнение по важному вопросу, касающемуся коренных народов Австралии. Австралия объявила о планах провести референдум о закреплении голоса аборигенных народов в парламенте, Voice to Parliament. Некоторые лидеры коренных народов говорят, что это существенно изменит жизнь их народов. Как будет проходить референдум, расскажет Ирина Бурмистрова.
Первый за 23 года референдум должен пройти в течение следующих трех лет. Исследование 2009 года National Human Rights Consultation показало, что люди в Австралии не знают о национальной политической и правовой системе, конституции и процедурах референдума. Почетный профессор конституционного права Шерил Стоунтенс говорит, что за прошедшие годы мало что изменилось. Я подозреваю, что в сообществе невысокий уровень осведомленности. Но я сомневаюсь, что Австралия особенно отличается в этом отношении. Я думаю, когда поднимаются определенные проблемы, какими бы они ни были, люди проявляют больше интерес, и вы, вероятно, обнаружите, что уровень интереса и информирования растет. Но мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям понять эти проблемы. Референдум – это общенациональное голосование по конкретному вопросу с целью возможного изменения Конституции. Это обязательное голосование, как федеральные выборы. Люди должны согласиться или не согласиться с предложением, законом или политической проблемой, выдвинутой федеральным правительством. Для его принятия требуется двойное большинство, то есть поддержать предложение должна большая часть жителей страны в целом и как минимум 4-6 штатов.
So the parliament passes that initial piece of legislation saying what needs to be changed. Okay? What they think should be changed.
Парламент принимает этот первоначальный законодательный акт, в котором говорится, что, по их мнению, следует изменить. А затем проводится референдум. Когда референдум состоится и люди выскажут свое мнение о том, готовы ли они согласиться с предложением или нет, это станет просто вопросом изменения текста Конституции. И разделы будут удалены из Конституции или добавлены в нее, в зависимости от того, в чем заключается изменение.
Removed from the constitution or added to it, depending on what the change is.
С 1901 года было проведено 19 референдумов, на которых было предложено 44 поправки к Конституции, но только 8 были одобрены. Госпожа Сондерс утверждает, что лучшее понимание механизма референдума может повысить вероятность его успеха.
Part of the story of trying to build a campaign for success at a referendum. Help people to understand what it's about.
Часть этой истории – попытаться построить успешную кампанию на референдуме, помочь людям понять, что это такое, почему это необходимо и почему важно голосовать «за». И действительно, в случае каждого из успешных референдумов это могло быть сделано и, очевидно, было сделано. Теперь о самых главных из тех, что были успешными. Одним из самых важных был референдум 1967 года, чтобы убрать из Конституции исключение представителей коренных народов Австралии. И тот референдум был необычайно успешным. На референдуме 1967 года австралийцы подавляющим большинством проголосовали за внесение поправок в Конституцию, позволяющих Содружеству принимать законы для людей аборигенного происхождения и включать их в перепись. Заявление Улуру от всего сердца призвало к конституционному признанию голоса коренных народов в парламенте и было поддержано премьер-министром, который взял на себя обязательство провести референдум. Изменение Конституции защитит этот голос для будущих поколений и станет первым для коренных австралийцев. Профессор права Меган Дэвис, одна из ключевых фигур, стоявших за заявлением Улуру, говорит, что голос в парламенте – лучший способ значительно улучшить жизнь представителей аборигенных народов и народов островов Торосова пролива.
The voice is all about removing us as a political football.
Голос направлен на то, чтобы мы перестали быть элементом политической игры. Речь идет о том, чтобы вывести нас из мира политической идеологии и переместить в другое место, где нам не нужно беспокоиться о том, чтобы каждые 4 года ехать с протянутой рукой в Канберру и просить милостыню. Речь идет об удалении нас из этой политики, чтобы мы могли иметь более прочное, устойчивое и долгосрочное представление наших общин о том, что нам нужно делать и что нам нужно, чтобы было сделано. Таким образом, право голоса в парламенте – это решающее положение, возможность для Содружества принять закон, закрепляющий голос коренных народов, и это будет сделано после референдума и после всестороннего процесса консультаций. Профессор Сондерс утверждает, что это важный шаг в заполнении пробела в национальной истории Австралии.
В
некотором смысле это серьезная национальная проблема. Она относится к стилю очень ранних дней европейских переселенцев в Австралии. Весь вопрос в том, как вы миритесь с тем фактом, что очень долгое время мы управляли ничьей землей, терра нулля, в то время как мы прославляем аборигенное искусство, аборигенную культуру и аборигенное обращение с землей. В этой национальной истории были некоторые несоответствия, которые поможет решить этот референдум. Это и символично, и практично. Подготовлено по материалам Омо Белла и Бивы Кван для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо вам большое, что составляете мне компанию в этот субботний день. Начиная с сегодняшней субботы по 25 сентября в Сиднейском театре Белвуар можно посмотреть спектакль «Tell me I'm here». «Скажи мне, что я здесь». Это адаптация книги австралийской писательницы Энн Дэвисон. И при том, что эта история написана на основе реальных событий из жизни писательницы и действие происходит в Австралии, назвать ее можно очень австралийской, но актерский состав отличается большим культурным разнообразием. Одна из актрис — Яна Звернюк, украинских кровей. Мы поговорили с Яной о спектакле, о ее актерской карьере, а также о ее папе из Украины, который совсем недавно скончался, но успел застать начало войны и очень тяжело переживал это.
Привет, my name is Яна Звернюк. I am an Australian actor of Ukrainian heritage.
Привет, меня зовут Яна Звернюк. Я австралийская актриса украинского происхождения. Мой папа родился в Украине. Тогда это был СССР.
Интервью с Яной Звернюк, начинающей австралийской актрисой, которая участвует в постановке спектакля «Tell me I'm here», мы записываем на английском. Потому что, как говорит Яна, к ее большому сожалению, папа не вырастил ее билингвом.
We spoke in English at home. My father was born in Ukraine and...
Мы говорили по-английски, потому что мой папа, хоть и родился в Украине, но он был из еврейской семьи. И тогда там было довольно много антисемитских настроений, поэтому они мигрировали в Израиль. Но там была очень крепкая русская комьюнити, и в семье он продолжал общаться на русском. В 20 с лишним лет он переехал в Австралию и здесь продолжал поддерживать связь со своими русскоязычными друзьями и родственниками. Но он быстро выучил английский, и дома мы общались по-английски. Я много слышала русской речи от своих бабушки и дедушки, но меня он не вырастил билингвом, что, как вы можете себе представить, меня очень огорчает.
Актерская карьера Яны началась на телевидении. Она играла в одном из сезонов сериала «Глич» на Netflix. Но, по ее словам, ей очень хотелось получить классическое актерское образование. И она поступила в колледж искусств в Виктории.
Я училась 3 года на театральном в VCA в Мельбурне. Я выпустилась в 2020 году, когда индустрия очень пострадала от ковида, и мы все были в ужасе, что нам никогда не найти работу. Но я получила роль в сериале «Бамп» на Стэне. Кстати, роль была русской туристки, которая приехала в Сидней с целью посетить Бандай. Она использовала одного из родственников главных героев, чтобы приехать в Австралию, а потом узнала, что он не живет рядом с Бандаем, и бросила. испортила его. Меня одобрили на роль, хотя я не говорила по-русски. Но я часто звонила папе, чтобы он помог мне с русскими репликами.
Яна рассказывает, что участие в этом новом спектакле особенно ценно для нее еще и потому, что их труппа очень многонациональна, что является отражением мультикультурной Австралии.
It's such an Australian story, but what's...
Это такая австралийская история, что прекрасно. И часть этого как раз то, что я общаюсь с вами на SBS Russian, что у нас очень мультикультурный состав. Актеры украинского происхождения, индийского, греческого. Это как отражение мультикультурной Австралии. Но в то же время это именно австралийская история о том, как справляться с жизненными трудностями. История о стойкости.
Very challenging times, and it's about resilience.
Автор «Tell me I'm here» Энн Дэвисон является одной из значимых австралийских фигур. Она была популярной журналисткой на ABC. Мать трех детей, она написала 6 книг и работала режиссером. Она активно выступала за права женщин, детей и людей, живущих с инвалидностью. Основала национальный фонд «Скизофрения Australia Foundation», теперь известный как «Sane Australia». Энн стала членом Ордена Австралии за заслуги в СМИ и офицером Ордена Австралии за свою работу по повышению осведомленности о шизофрении. Ее книга автобиографична. Она о событиях, с которыми столкнулась ее семья.
Tell Me I'm Here is based on a memoir written by Anne Davison.
Постановка «Tell Me I'm Here» основана на мемуарах Энн Дэвисон. Это про нее саму и про ее семью в их попытке справиться с психиатрическим расстройством ее сына. Он начал странно себя вести в подростковом возрасте, и никто не мог понять, что с ним происходит. Вспышки гнева, смены настроения, проблемы с восприятием реальности. В 17 лет ему поставили диагноз шизофрения. Действие происходит в 70-е и 80-е годы, когда была очень низкая осведомленность о проблемах психического здоровья, не говоря уже о шизофрении.
К сожалению, папа Яны уже не сможет прийти на премьеру ее спектакля. Совсем недавно он ушел из жизни, но Яна рассказывает, что он успел побывать на ее предыдущем спектакле в Мельбурне «Йентл». А еще он успел застать начало войны в Украине.
Да, он успел. Мы очень много говорили об этом за семейным столом. Сначала все были в шоке, это казалось просто нереальным. Мы все были в глубокой тоске. У нас до сих пор есть родственники в Украине. И самое ужасное, что война не заканчивается. Я думаю, что для папы было очень тяжело еще и потому, что мы ведь всегда представлялись как русские австралийцы, а сейчас надо каждый раз пояснять. Нет-нет, мой папа на самом деле родился в Украине, и мой папа очень страдал от того, что теперь все так изменилось, и все так разделились.
Материал подготовлен Светланой Принцевой для SBS Russian. Я напомню, что спектакль с участием Яны будет идти в театре Белвуар. Это Сиднейский район Сари Хиллс. Очень атмосферный театр. Есть повод сходить, если никогда не были. Ну а программа продолжается, и сейчас я предлагаю вам поговорить на такую тему, как чаевые. Не знаю, как вы, а я всегда немного теряюсь в этом вопросе, стараюсь всегда добавлять чаевые к заказам такси или доставки еды онлайн, но там всегда не уверена в сумме, а при походе на какой-нибудь ланч тоже не всегда знаешь, оставлять ли и сколько оставлять. Ирина Бурмистрова сейчас поможет нам разобраться в этом вопросе.
В Австралии нет единого мнения о том, надо ли оставлять чаевые. Билл Ди, работавший с Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей, ACCC, объясняет, что привычки австралийцев отличаются от того, что принято в других странах.
Tipping is really a cultural issue. For example, in the United States, essentially it's mandatory.
Чаевые – это культурная проблема. В США, по сути, это обязательно. Если вы идете в ресторан, в счете действительно будут чаевые. Также ожидается, что вы заплатите чаевые таксисту. В Австралии мы больше привыкли, что чаевые – дело добровольное. По словам господина Ди, обычно в Австралии дают на чай в знак благодарности за особенно хорошее обслуживание. Это добровольно, вам не обязательно оставлять на чай. Например, если вы находитесь в ресторане, и официант великолепно обслуживает вас, и еда прекрасная, многие оставляют на чай в знак благодарности. Я думаю, речь идет о выражении особой признательности клиента, если он получает более персонализированное обслуживание. Многие считают, что в чаевых нет необходимости, и нам не следует подражать таким странам, как США, где совсем другие условия оплаты труда работников сферы гостеприимства. Говорит Кем Смит, создатель самого продолжительного кулинарного шоу в Австралии на радио Triple R.
You shouldn't feel obliged to give that because of the wage structure that
вы не должны чувствовать себя обязанным давать чаевые благодаря структуре зарплаты, существующей здесь в Австралии. В Австралии довольно высокая минимальная заработная плата по сравнению с остальным миром. В отличие от США, где заработная плата очень низкая, а обслуживающему персоналу нужны чаевые, чтобы выжить, в Австралии человек сам решает, вознаграждать ли сотрудника за отличный сервис. В целом считается, что не следует продвигать культуру благодарности с помощью чаевых как обычную практику. Господин Ди объясняет. Чаевые в Австралии – это выражение благодарности за обслуживание, которое выходит за рамки обычного обслуживания. Если их обслуживание просто обычное, то просить больше – это отчасти воровство. Есть поговорка: если вы в Австралии, вы платите за то, что получаете. Оставить чаевые в кафе или ресторане можно на столе или в банке для чаевых на стойке. Чаевые также можно добавить к счету, если вы платите картой, и к транзакции можно добавлять эту функцию. Считается, что при этом владельцы ресторанов передадут чаевые сотрудникам. Так сколько же давать на чай? Сумма полностью зависит от человека, но есть некоторые рекомендации, говорит Кем Смит. Обычно в Австралии чаевые – это около 10%. Австралийцы довольно ленивые, и это проще всего – отсчитать 10%. Вы все равно можете дать больше денег, если считаете, что кто-то вышел за рамки своих обязанностей, но стандартные чаевые за хороший сервис в Австралии – 10%. Недавний опрос показал, как пандемия изменила культуру чаевых в стремлении поддержать индустрию гостеприимства и услуг. Говорит Робин Чанг, менеджер по международным рынкам Open Tables.
What we've seen after the pandemic and after lockdowns is a shift in sentiment.
То, что мы наблюдаем после пандемии и локдаунов, это изменение настроений. Около 25% опрошенных австралийцев сейчас с удовольствием оставляют чаевые после еды. И в основном это молодые ребята до 30 лет. Так что это по-настоящему изменило нас с точки зрения питания вне дома и того, как мы относимся к рестораторам и обслуживающему персоналу. Мы видим меньше чаевых наличными и увеличение безналичных платежей, заказов по QR-коду и использование приложений для совместных поездок на машине и доставки еды, в которых обычно предусмотрена возможность оставить чаевые. При этом автоматические подсказки не должны влиять на то, даете вы чаевые или нет, говорит господин Чанг. Наш опрос говорит, что это не изменилось, то, как люди относятся к чаевым. На самом деле, это не было основной движущей силой. Основная причина, по которой люди дают чаевые, это желание помочь ресторанной индустрии, что, я думаю, является отличной причиной. Вот почему люди с большей готовностью открывают свои кошельки, чтобы помочь нашему обслуживающему персоналу. С едой и ресторанами понятно, а дают ли в Австралии чаевые за другие услуги? Таксисты в Австралии не рассчитывают на чаевые, хотя принято округлять стоимость проезда до доллара. Парикмахеры, косметологи и персонал отелей не ждут от вас чаевых. По словам Кэма Смита, принять решение о том, давать ли чаевые водителям службы доставки еды, непросто. Я склонен давать чаевые водителям-доставщикам, потому что те люди, которые, скажем так, попали в гиг-экономику и работают через сайты и приложения, не имеют столько прав и, вероятно, работают за меньшие деньги. Я стараюсь давать чаевые людям, которые участвуют в этой работе, только из-за характера работы и системы оплаты труда. Если ваша цель – поддержать индустрию гостеприимства, можно действовать иначе, говорит Робин Чанг. Обычно мы платим за доставку, но рестораны также платят довольно большую сумму за доставку. Это обходится дорого. Поэтому, если вы хотите еще больше помочь ресторанам, лучше пойти и взять еду на вынос. Рестораны зарабатывают больше на заказах на вынос, чем при доставке. Я думаю, что лучше всего это пойти и пообедать там, в ресторане. Хотя мнения и привычки сильно различаются, самое важное, о чем следует помнить, это то, что в Австралии давать или нет чаевые полностью зависит от вас. Подготовлено по материалам Мелиссы Компанони для SBS News. На русский язык привела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо, Ирина. Я еще хочу сказать, что этот материал подготовлен в рамках нашей рубрики Settlement Guide. Это рубрика SBS, созданная специально для людей, которые не так давно приехали в Австралию. Мы там освещаем самые разные темы, от вот таких про чаевые до, например, походу к врачу или как подходят в австралийских школах к лечению аллергии. И говорим о правилах дорожного движения, сортировке мусора и так далее. Все материалы этой рубрики, переведенные на русский язык, можно найти на нашем веб-сайте. Они вынесены в отдельный раздел «Переселение и иммиграция». Продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Программа наша движется к своему завершению, но есть время еще для одного материала. И сейчас вас ждет интервью Виктории Станкеевой с Татьяной и Анастасией Пишна, которые вынужденно уехали из украинского города Кременчуг и сейчас живут в Сиднее. Они рассказали о тяжелых днях в Кременчуге, о трудной дороге в Австралию, а также о том, что благодаря местному сообществу Настя продолжит заниматься любимой музыкой. И, как говорит ее мама, прославлять любимую Украину. Давайте послушаем.
Сегодня мы записываем интервью с вынужденными переселенцами из Украины Татьяной и Настей Пишно, которые 4 месяца назад переехали из города Кременчуг в Сидней. Узнав, что 13-летняя Настя нуждается в пианино, активисты из местного комьюнити собрали деньги и купили ей новое пианино. Мама Насти, Татьяна, говорит о том, что они с дочкой до сих пор не верят, что это произошло. И признается, что ей было тяжело принимать такой дорогой подарок.
Мне было стыдно, если честно. Мне настолько больно то, что сейчас в Украине происходит. И мне кажется, мы запрещаем себе вообще какие-то радости тоже. И фортепиано – это роскошь, я считаю. То есть мы не имеем права даже, как мне кажется, что-то хотеть хорошее, такое дорогое, красивое. Пока наши братья там гибнут, и сестры тоже, и гибнут, голодные сидят, нет лекарства, нет ничего вообще. У них просто нет помощи никакой. Это очень больно для нас. Но девочки все-таки меня переубедили. Они говорят, пойми, вы должны продолжать. Твоя дочь должна заниматься. Потому что для музыканта, если она не играет, она теряет прям все, что... Столько лет учителя в Украине в нее вкладывали свою душу. Это было много разных учителей по музыке. И говорит, она должна славить Украину тоже, она должна показать, и мы все должны показать, какие украинцы талантливые, какие мы дружные, какие мы сильные во всех смыслах, не только как воины, да, но и как одаренные музыканты, артисты, то есть искусство тоже должно жить.
Настя, вы когда приехали, тебе нужно было заниматься, потому что вы подали документы в консерваторию, да?
Да.
Где вы занимались, где брали инструмент? Потому что в той семье, где вы остановились, нет инструмента, да?
Да, все правильно. Было очень много добрых людей, которые
пригласили домой нас, и у них было фортепиано, и мы у них занимались. Но, понятно, это было там 2-3 раза в неделю, и это было очень мало, потому что надо заниматься каждый день по несколько часов. Но я очень благодарна людям, которые помогали нам хоть чуть-чуть мне не забыть все, что я знала. Когда у меня что-то тяжело, на душе очень грустно, я просто как-то выплескиваю это в музыку, и она помогает мне, чтобы быть смелее, сильнее. И я думаю, музыка именно в этом мне очень помогает.
Татьяна, вы приехали из Кременчуга. Вот в тот момент, когда вы уезжали, какая была обстановка там?
Обстановка была очень тяжелая. Было очень много бомбежек на НПЗ, на этот район. Как бы и ТЭЦ была разбита, разбомблена вщент. Теперь в городе нет у нас отопления и горячей воды. И мы сидели под сиренами, обстановка была жуткая, люди были просто в панике, мы не понимали вообще, чего ждать, что происходит. Мы не могли поверить, мы были в шоке просто. Мы не могли поверить, что это реально случилось. Россия напала на Украину. Для нас это был шок на самом деле, потому что у нас есть родственники в России, с которыми сейчас я, кстати, не общаюсь. То есть у нас есть родственники в России, эта страна для нас была какой-то, нам казалось, близкой по духу, и... но теперь нет, конечно же. Теперь мы не видим ничего между нами общего абсолютно. И вначале мы просто не могли поверить. Мы были в шоке, мы сидели дома, сирен была постоянно куча. Кто-то бежал в подвал. В моем доме нет подвала такого вообще, в принципе, чтобы туда бежать. Мы просто сидели в коридоре. Было очень тяжело, страшно, просто трясло, время от времени просто трясло. Была зима, очень холодно. Мы там собрали эти тревожные чемоданы, вообще не понимали, чего нам ждать. Мне очень было страшно, мы смотрели новости, и было страшно, что мы так далеко от границ. Мы были в панике, бензина не было нигде уже. Это был огромный дефицит, очень трудно, даже не в деньгах было дело. Его было очень тяжело раздобыть, этот бензин. Зима, холодно. Лекарства тоже начали пропадать из аптеки, особенно уже диабетики начали жаловаться, что нету инсулина и так далее. Я знаю, что мой муж искал для своей бабушки лекарства 2 недели. Это не инсулин, другой препарат, там тоже очень необходимый. 2 недели мы искали, по всем аптекам. Было реально очень тяжело, холодно, страшно. Люди выгребали продукты из магазинов, снимали деньги наличные, стояли очереди в банкоматы такие просто невероятные. И не было общественного транспорта какого-то, междугороднего, чтобы выехать, а у нас машины нет. И вот мы тут поняли, что мы просто в ловушке, мы не знаем, как нам выехать, даже если вот так по-честному. Нам повезло эвакуироваться благополучно, но много разных историй есть и очень таких печальных и тяжелых. И мы тоже очень тяжело, эвакуация была самым тяжелым, наверное, что было со мной в моей жизни. Я проплакала, при том, что мы все украинцы, мы очень сильные, мы редко плачем, мы очень держимся. Нас так учили с детства, не плакать, никому наши слезы не нужны, слезами не поможешь, Но я проплакала всю дорогу. Мы ехали 35 часов в эвакуационном автобусе до Ивано-Франковска. И это...
Вы рассказывали, как вы ничего не ели,
да,
не пили.
Да, мы ничего не ели, не пили, потому что было очень холодно, зима, туалетов просто не было. Это такие подробности, которые... Все было закрыто, заправки все закрыты. Купить ни еды невозможно было, ни воды, например.
Вот эта история, как вы прятали печенье и выдавали по чуть-чуть, зная, когда в следующий раз будет что-то.
Я выдавала по чуть-чуть это печенье, еще и потому, что много есть нельзя, потому что мы не знаем, когда мы приедем. Мы вообще едем, мы не понимаем, где. Все таблички сняты были, обозначение города, например. Какой район, где мы едем. Я не понимала, куда мы едем. Мы еще где-то рядом с моим Кременчугом, или мы уже ближе к туда. Я ничего не понимала. Но мы так долго ехали,
что казалось, мы уже просто целую вечность. И еще стало холоднее, и снег пошел. Нас пугали, что могут автобусы сделать как бы живым щитом. И мы этого тоже очень боялись. Поэтому многие люди боялись эвакуироваться. Автобус наш и в грязи застревал там. Тоже мы не туда повернули, потому что табличек нету. Водителю сказали, ну там свои люди говорят, повернешь на втором повороте. А он просчитался, видимо. То есть ночь, темно. Но нам помогли добрые люди, которые просто появились из ниоткуда на самом деле. Они просто говорят, а нет, мы не спим. Мы как бы, как мы можем спать, когда вся Украину бомбят, когда вся Украина в слезах, в огне, в крови.
Настя, у тебя папа остался в Украине. Как прощались?
Ох, это была очень тяжелая ночь. Я помню, нам позвонили, что завтра будет выезжать автобус. И мне было очень грустно. Я плакала всю ночь. Я не спала ночь. Обнималась с папой, с бабушкой, прощалась с ними. Я не знала, когда я с ними увижусь. И поэтому это было очень больное расставание.
Потом, как ты переносила дорогу? Наверное, маму поддерживала, да?
Ну да, я чуть-чуть плакала, но так тихонько, чтобы мама не видела. Больше поддерживала маму, там, помогала, куда идти, что делать, потому что мама была чуть-чуть в шоке из-за всего, что происходило.
Это правда. Я была в таком, ну, состоянии шоковом. Ребенок меня очень сильно поддерживала. Она молодец, она держалась. Вплоть до того, что она, мама, надо идти туда, мама, надо идти сюда. Потому что, ну, у меня было шоковое состояние на самом деле. Я просто была в шоке от того всего, что происходило. Ну, мой мозг отказывался просто воспринимать. Мы, тем более, нормально уже не спали все с тех пор, как началась война. Я думаю, до сих пор там никто нормально не спит. Постоянно эти сирены, постоянно вот это вот новости эти. Мы переживаем за всех и все. И, ну, мы, уже просто начинается какое-то такое не совсем адекватное вообще восприятие всего. И очень страшно. Этот страх, я отвечаю за этого ребенка. Так же, да, как ребенок говорит, мы не знаем, когда. И тогда мы не знали, когда мы увидим свою семью. И сейчас мы не знаем. Да, мы там общаемся по вайберу, но мы не знаем, когда мы увидимся вживую. И вообще, то есть время от времени мама моя там говорит какие-то вещи, типа того, что если что, вы там не сильно плачьте, я вас всех люблю, ну, знаете, что я сильная, и ничего, как бы я уже жизнь прожила. Это настолько больно тоже, когда маме моей только 55 лет, ей еще жить и жить, и она такие вещи говорит, там, не переживайте, сюда не пока не приезжайте, тут опасно. Если что, люди как бы там помогут, похоронят. Ну, то есть вот такие вещи моя мама мне говорит. Это просто ужас на самом деле. Ну, муж, конечно, держится, он молодец, он волонтерит, это ему помогает как-то вот быть сильнее, он, ну, помогает везде, где там нужно, и это ему как-то вот легче.
Настя, ты со скольки лет занимаешься музыкой?
О, я очень долго занимаюсь музыкой. Где-то с 5-6 лет я начала играть на фортепиано. Потом я начала петь. Еще я также играю на гитаре и на блокфлейте.
Вау, я слышала и видела твои выступления. Ты очень много играла на сцене. И то стихотворение, которое ты прочла на русском языке, я думаю, что мы сейчас его включим нашим слушателям, чтобы они услышали, как красиво ты это читала.
Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не осуждая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже, и в смятенье, и эсэсовец на миг объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован,
синьку. И кажется, он в синюю руку. Глаза, как у моей дочурки. Смятение сильным произнес. Охвачен он невольной дрожью. Проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может. Но так очень спеша упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если б дочка вот здесь, вот так твоя легла. Ведь это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец. Или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо, от земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дуба в мозгу отравленным зажглась. И всюду взгляд струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне. Чулочки, дядя, тоже снять.
Настя, ты читала это стихотворение на русском языке год назад, да? И
да.
Сейчас что изменилось за этот год?
Ну, я повзрослела, я больше начала понимать жизнь, и как-то я больше начала понимать это даже стихотворение, потому что я проживаю эти эмоции сейчас.
Настя, у тебя есть мечта?
Да, конечно, есть мечта, чтобы был мир на всем свете. Это главная моя мечта. Больше мне не надо. Я очень хочу вернуться в Украину, потому что там все мои родственники, все друзья, все мои воспоминания там остались. И я там первые шаги сделала. Какие-то были у меня радости, какие-то грусти были. И поэтому мое сердце осталось там. И я без сердца тут блуждаю, и это очень тяжело. Хочу вернуться в Украину.
Я напомню, что это был материал Виктории Станкеевой. Она пообщалась с Татьяной и Настей Пишно из украинского города Кременчук. Ну что же, наша программа подходит к концу. Мне остается только напомнить вам, что слушать нас в прямом эфире можно по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Если пропустили эфир, ничего страшного. Мы теперь все эфиры выкладываем отдельными подкастами на нашем веб-сайте. Также нас можно слушать в любом приложении для подкастов и очень удобное бесплатное приложение SBS Radio App. Там вам напомнят и про прямые эфиры, и все наши материалы вы будете слушать сразу, как они только появляются. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Следующий эфир в понедельник в 12 часов. Для вас сегодня работала Светлана Принцева. Я желаю вам хороших выходных и до встречи на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.